продолжу знакомить с новостями погоды моя коллега Полина. А вот сейчас подходящие на работу рано утром коллеги жалуются на то, что на улице холодно. Так что же все-таки пишут?
Ну, видимо, теплее станет днем. Про это синоптики ничего не говорят, про то, что утром будет холодно. Но, очевидно, это так. А днем в Москве, в конце дня даже небольшие осадки ожидаются. Максимальная температура около 7-9 тепла. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге также ожидаются осадки. Местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Температура днем около 3-5 тепла.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса.
Мы поговорим о политическом кризисе в Киргизии, о том, как живется русским женщинам на Западе и о скандальной свадьбе Элизабет Хёрли.
И как и во многих других предыдущих выпусках, главные актуальные темы наших программ – это два политических кризиса, один из них на Украине, а второй в Киргизии. Итак, сегодня в 12 часов по московскому времени в Бишкеке начнется бессрочная акция протеста оппозиции с требованием отставки президента страны Курманбека Бакиева. Оппозиция считает, что с действующим президентом системные реформы невозможны. Президент внес в парламент проект новой конституции, но это оппозицию не удовлетворило.
А накануне президент выступил с обращением к народу и заявил, что все требования оппозиции выполнены, и если они не хотят переговоров, то останется лишь требовать от правоохранительных органов обеспечить безопасность граждан. Передает наш бишкекский корреспондент Султан Каназаров.
50 тысяч человек планирует собрать оппозиция в Бишкеке для требования отставки президента Курманбека Бакиева. На центральной площади столицы установлены более 50 юрт, куда прибывают сторонники оппозиции из различных регионов страны для участия в бессрочной акции протеста. Учитывая, что основная претензия оппозиции – это конституционная реформа, президент в преддверии митинга пытался договориться с оппонентами. Чуть больше недели назад президент назначил одного из лидеров оппозиции, Алмазбека Атамбаева, премьер-министром. Новый премьер за неполную неделю разработал новую редакцию Конституции, которую президент сегодня подписал и направил в парламент. Член умеренной оппозиции Роза Атамбаева заявляет, что данная Конституция полностью возвращает завоевание оппозиции по ноябрьской Конституции, которая существенно сокращает полномочия президента и которую президент подписал тогда под давлением оппозиционного митинга. Сейчас же в стране действует конституция, которую президент Бакиев заставил принять депутатов под угрозой роспуска парламента в декабре прошлого года.
Мы фактически ее вернули на основы ноябрьской конституции, мы за нее дрались. Народ был тоже соавтором этой конституции. Мы ее сейчас опять возвращаем на круги своя.
Однако радикальная оппозиция отвергла этот проект еще до ее рассмотрения парламентом. Вот что сказал нам один из лидеров Объединенного фронта оппозиции Эмиль Алиев.
Конституция, предложенная Алмазом Атамбаевым, это президентская парламентская республика, которая мало чем отличается от декабрьской конституции.
Если разработанный оппозиционным премьером Атамбаевым проект Конституции будет одобрен парламентом, то по нормам ее переходного периода правительство автоматически уходит в отставку. И следующего главу кабинета министров будут представлять депутатские фракции, а выборы будут альтернативными. Выбранного парламентом премьера президент лишь утверждает. Не проработав и двух недель премьер-министром, Алмазбек Атамбаев готов пожертвовать своим креслом для принятия компромиссной, на его взгляд, Конституции. По мнению Алмазбека Атамбаева, это должно удовлетворить оппозицию.
Я думаю, если и после этого кто-то будет что-то кричать, вы знаете, это будет уже просто несерьезно.
Накануне оппозиционного митинга президент Курманбек Бакиев сделал обращение к народу, в котором сказал, что он, как президент, сделал все возможное для того, чтобы переговоры состоялись. А в ответ со стороны оппозиции только ультиматумы и нежелание разговаривать. В этой ситуации президент заявил, что он вынужден предупредить, что будут предприняты самые жесткие меры в отношении тех, кто будет нарушать закон во время оппозиционного митинга.
В случае, если будет хоть малейшая угроза безопасности граждан или гостей Кыргызстана, будут приняты самые жесткие меры для пресечения нарушений закона и наказания тех, кто на это пойдет. Силы правопорядка к этому готовы, и они обеспечат безопасность.
Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
А я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Сегодня отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Репортаж о том, как живут бывшие узники концлагерей в Петербурге, вы услышите примерно через полчаса. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы, что современная молодежь достаточно знает о преступлениях нацизма? И пока есть время, я прочитаю пару сообщений из того множества, что пришло к нам на пейджер. Достаточно ли молодежь знает о преступлениях в истории религии и церкви в Европе? Как это сравнить со знанием о преступлениях фашизма? Вот такой вот вопрос задает наш слушатель Сергей Николаевич. Сегодняшняя молодежь не знает об ужасах фашизма и нацизма, об Освенциме. И это же можно сказать и о людях постарше. Имеется в виду, что они не хотят знать, считают наши слушатели Майоровы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. У нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
А я приветствую в нашей студии Антона Желнова и обзор сегодняшней российской прессы.
Здравствуйте. Ну вот, если речь идет о... если главная тема эфира – это об узниках фашистских концлагерей, то начну с темы, перекликающейся с этой. Об этом пишет сегодня «Время новостей». Правительство Венгрии готовится аннулировать закон от 1945 года, на основании которого в центре Будапешта на площади Свобода был возведен монумент советским воинам. Согласно тому закону, Венгрия обязалась хранить память о советских солдатах, погибших в боях против немецко-фашистской армии на территории Венгрии. Вот об этом скандале, новом скандале, связанном с памятниками советским воинам, который на сей раз разгорается уже не в Эстонии, а в Будапеште, пишет сегодня «Время новостей» на первой полосе. К международной теме. Независимая газета сообщает, что Вашингтон ужесточил свою позицию по торгово-экономическим вопросам. Представитель президента Соединенных Штатов на торговых переговорах Сьюзен Шваб заявила в понедельник в Вашингтоне, что Россия пока не может быть принята в ВТО. Так главная американская переговорщица продемонстрировала жесткость подходов Вашингтона по торгово-экономической тематике и расшифровала позицию, с которой выступал на переговорах в Москве на прошлой неделе министр торговли США Карлос Гутьеррес, пишет издание. Еще об одной международной теме, на сей раз публикация «Коммерсанта». Вчера сразу пятеро судей Конституционного суда Украины отказались участвовать в рассмотрении вопроса о том, соответствует ли решение президента Виктора Ющенко распустить Верховную Раду основному закону страны. Свое решение они объяснили оказываемым на них политическим давлением. Все эти судьи, считающиеся лояльными господину Ющенко, по сути сыграли ему на руку. Заседание Конституционного суда отложено на неделю, в то время как подготовка к выборам идет полным ходом. И к внутрироссийским проблемам будет снова публикация «Времени новостей». Полный запрет иностранцам торговать на рынках, введенный российскими властями 1 апреля, привел к тем последствиям, о которых в один голос говорили непредвзятые наблюдатели. Попытки правительства установить новый порядок на сельскохозяйственных рынках, судя по всему, не приводят к желаемому результату. Свежие данные Росстата свидетельствуют, товаров на рынках стало меньше, а цены в ряде регионов растут темпами существенно выше общего уровня инфляции. Это публикация «Времени новостей».
Спасибо. О главных темах сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. А сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко предложил премьер-министру Виктору Януковичу компромиссный план урегулирования политического кризиса. В российских городах профсоюзы провели митинги в рамках акции «За достойную пенсию». Верховный суд России сегодня должен огласить решение по вопросу о ликвидации социал-демократической партии. Киргизская оппозиция начинает в Бишкеке бессрочный митинг с требованием отставки президента Курманбека Бакиева.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Российские СМИ и украинский кризис. В программе участвует обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань и корреспондент агентства «Укринформ» в России Игорь Соловей. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну и раз коллеги жалуются на холод, то вернемся к зимним новостям, а именно хоккей, чемпионат мира среди женщин, который проходит в Канаде.
Ну, точнее сказать, он завершился в Канаде сегодня утром. В финале сборная хозяев турнира выиграла у команды США 5-1. Бронзовые медали достались представительницам Швеции. Они во встрече за третье место взяли верх над финскими хоккеистками 1-0. Россиянки на этом чемпионате заняли 7-е место и сохранили место в элитном дивизионе женского мирового хоккея, который покидает сборная Казахстана, проигравшая оба матча с такового турнира. В Магнитогорске во вторник прошел третий матч финала плей-офф чемпионата России по хоккею среди команд Суперлиги. Местный «Металлург» выиграл у казанского «Акбарса» 4-1 и вышел вперед в серии до 3 побед 2-1. И чемпион страны может определиться уже сегодня в случае победы «Металлурга». В противном же случае пятая встреча будет проведена 13 апреля в Казани. Определились первые два полуфиналиста футбольной лиги чемпионов. Ими стали английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Челси», выигравшие ответный матч 1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Рому» 7-1. Напомню, неделю назад он уступил 1-2. А «Челси», сыгравший первую встречу дома в ничью с «Валенсией» 1-1, в гостях был сильнее 2-1. Победный для лондонской команды гол забил на последней минуте Майкл Эсиен. Также один мяч на счету Андрея Шевченко. И сегодня определятся победители в парах Бавария-Милан и Ливерпуль-ПСВ Эйндховен. В бельгийском городе Шарлеруа во вторник был сыгран финальный матч баскетбольного кубка УЛЕП, второго по значимости евротурнира для клубных команд. Обладателем почетного трофея стал мадридский Реал, взявший верх над литовским клубом Литовос Ритас 87-75. Испанская команда получила право выступать в следующем сезоне в главном европейском турнире Евролиги УЛЕП. В Валенсии проходит мужской теннисный турнир, открывший европейский грунтовый сезон. Во вторник на нем провели первые матчи два российских теннисиста. Евгений Королев взял верх над испанцем Гильермо Гарсией Лопесом 6-3, 1-6, 6-3, а Игорь Андреев, победивший здесь в 2005 году, на сей раз не смог пробиться даже во второй круг, уступив итальянцу Филиппо Валандри 4-6, 6-7. Ну и неожиданное продолжение получила скандальная история с отзывом у Москвы права на проведение чемпионата мира по боксу 2007 года. Напомню, что 9 марта президент Международной ассоциации любительского бокса Чин Куо Ву заявил, что Москва не может провести этот чемпионат, так как она не выполнила ряд пунктов соглашения и передал права корейскому городу Джиджи. Ну вот вчера пришло сообщение, что этот корейский город Джиджи в свою очередь отказался провести мировое первенство по финансовым причинам. Корейцы не смогли предоставить финансовые гарантии на $1,5 миллиона. И таким образом Чин Куо Ву вынужден был вновь просить у российской столицы все-таки принять это мировое первенство.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
И от спорта переходим снова к политике. Ряд российских СМИ в последние дни активно комментировали информацию, а скорее слухи о возможности скорого начала войны между США и Ираном. Сообщалось, что дата ее уже определена и назначена она на начало апреля.
О том, откуда могла появиться такая информация, о степени ее достоверности, сегодня в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил наш коллега Александр Гостев.
Я не слишком удивился, когда в какой-то момент по Москве стали распространяться слухи, один фантастичнее другого, относительно скорой американо-иранской войны, пишет известный военный обозреватель Александр Гольц на сайте ежедневного журнала в материале под заголовком «Изнасилованная разведка». Он напоминает, что сперва агентство РИА Новости обильно цитировало некое интервью с высокопоставленным источником в силовых структурах, который утверждал, что, по данным российской военной разведки, вооруженные силы США, находящиеся в зоне Персидского залива, практически завершили подготовку к нанесению ракетно-бомбового удара по территории Ирана. А затем газета «Аргументы недели» уточнила, что операция под названием «Укус» назначена на 6 апреля и должна продлиться 12 часов.
С самого начала было очевидно, что все это имеет лишь косвенное отношение к тому, что происходит в реальности. Разумеется, удары США по Ирану вполне вероятны, однако это может произойти лишь через несколько месяцев, прежде всего потому, что для Пентагона внезапность куда менее важна, нежели готовность американской общественности примириться с еще одной, третьей после афганской и иракской войной. Пока что нет ни малейшего намека на то, что американцы одобрят новую военную операцию. Зато Конгресс требует вывести войска из Ирака. В Сенат была внесена поправка, запрещающая президенту США любые военные акции в отношении Ирана. Сейчас отозвана, однако вероятно, что к ней в скором времени вернутся. Очевидно, что еще одна война, исход которой более чем сомнителен, способна окончательно похоронить все шансы республиканцев на следующее президентство. Утверждать, что США собираются нанести удар по Ирану в апреле, значит исходить из того, что Пентагон предал забвению все свои правила, которым до сих пор неукоснительно следовал. США не начинали боевых действий, не обеспечив абсолютного превосходства в воздухе. Такого превосходства, которое бы позволяло 24 часа в сутки наносить ракетно-бомбовые удары и в максимально сжатые сроки принудить противника к капитуляции. Сейчас в регионе находятся две авианосные группировки, располагающие сотни боевых самолетов. Также неизвестное количество истребителей и бомбардировщиков США размещены на базах в Ираке, Катаре и других государств. В любом случае, получается никак не больше 400 самолетов. Специалисты полагают, что для массированной атаки требуется по меньшей мере еще 1,5-2 сотни самолетов. Перебазирование, а также получение у исламских стран разрешения на пролет потребует нескольких месяцев. Кроме того, трудно представить, что пентагоновские стратеги будут действовать в соответствии с рекомендациями аргументов недели. Смысл воздушно-космической операции в том, чтобы заставить противника капитулировать без ведения боевых действий на земле. Ясно, что в случае с Ираном такой цели не добиться за 12 часов. В Афганистане и Югославии для этого потребовалось несколько недель.
Александр Гольц делает вывод, что распространявшиеся по Москве слухи о скорой войне – просто неудачная попытка стратегической дезинформации. Ни одна серьезная газета и ни один телеканал Запада не обратили внимания на старания московских пропагандистов. Как пишет сам автор, он не знает, зачем Кремль предпринял эту бессмысленную операцию. Версия, что таким образом, например, Москва пытается взвинтить цены на нефть, представляется наивной. Для Александра Гольца самое удивительное в этой истории – использование авторитета ГРУ в глупейшей пропагандистской акции. РИА Новости – агентство государственное. Вольностей оно себе позволить не может. Значит, российская военная разведка согласилась играть болвана в чужой игре.
Самое печальное то, что некие официальные источники утверждали, которых цитировало государственное агентство РИА Новости, что они опираются на данные российской военной разведки. Те факты, которые были доступны не военным разведчикам, а любому наблюдателю, говорили об обратном. И это очень печальная вещь, потому что доблесть любой разведки – это следование фактам. И в данном случае мы имеем дело с тем, как разведку изнасиловали. Очень печально, что ГРУ выступила для прикрытия какой-то бессмысленной операции.
Мнение военного обозревателя и независимого журналиста Александра Гольца. Изнасилованная разведка. Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
И к другим темам. Как вы уже слышали в выпусках новостей, во вторник по всей России прошла общенациональная акция профсоюзов «За достойную пенсию».
О ее результатах ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Алевтиной Опариной, членом Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике фракции КПРФ. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Какие лозунги сегодняшней акции поддержали бы вы и ваши единомышленники?
Вы знаете, если быть справедливыми, то это профсоюзы нас, прежде всего, поддержали коммунистов, потому что это мы, инициаторы, уже который год мы ставим эту проблему, что должна быть достойная зарплата, должна быть достойная пенсия. И мы, как раз коммунисты, являемся инициаторами того, что давайте играть по правилам и жить по правилам, а жить по Конституции, где сказано, что государство берет на себя обязательство обеспечить достойный образ жизни. Поэтому, конечно, коммунисты поддерживают вот сегодняшнюю прошедшую акцию, поддержали и поддерживаем. И хотели бы пожелать, чтобы это не было такой вспышкой у профсоюзов, чтобы это системно было.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, один из организаторов сегодняшней акции, готов требовать отставки непопулярных министров.
Но мы живем в демократической стране, и в соответствии с демократическими законами, принятыми в нашей стране, мы будем выбирать других людей, законодательные органы власти, и, соответственно, этому правительству, если оно не будет решать эти проблемы, придется потесниться. Тогда, когда рабочий на своем рабочем месте не способен выполнять более сложную работу, тогда приглашают более квалифицированного работника. Поэтому, если в правительстве какие-то министры не способны сегодня выполнять свою работу, надо приглашать более квалифицированных людей. Поэтому трудовая пенсия должна быть не ниже, чем 40% утерянного заработка, причем на каждом рабочем месте. Этого мы добиваемся, и этого, я уверен, что добьемся. И сегодня мы фактически предупредили правительство о том, что дальше такое затягивание решения этого вопроса, затягивание конструктивных переговоров недопустимо. Народ уже дошел до ручки и говорит: хватит, ждать больше не будем, решайте наши проблемы.
Депутат от фракции «Справедливая Россия и Родина» Валентина Савастьянова, член Домского комитета по труду и социальной политике, рассчитывала на более массовый протест.
После того, как был принят 122-й закон, я была уверена в том, что люди, наши ветераны, инвалиды массово выйдут на улицы. Чтобы человеку и размер пенсии хватало на нормальное питание, на нормальную оплату медикаментов, на здравоохранение, на какие-то свои услуги. Вот тогда будет достойная жизнь, то, о чем говорится у нас в Конституции. Ведь у нас каждый третий, четвертый житель в стране – пенсионер. И для большинства пенсионеров они живут только на пенсию. По-моему, где-то 15-17% людей, которые вышли на пенсию, работают. А остальные, допустим, 80 или больше процентов, они не работают, они живут на эту пенсию. И для них, для людей, когда уходят на пенсию, катастрофа. Они буквально считают, что они обрекают себя на голодное существование.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный прошедшей во вторник общенациональной акции профсоюзов за достойную пенсию. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Я напомню главную тему нашего утреннего эфира, а именно то, что сегодня, 11 апреля, отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Репортаж на эту тему вы услышите примерно через 3 минуты. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Считаете ли вы, что современная молодежь достаточно знает о преступлениях нацизма? И пока есть у нас время, я прочитаю пару сообщений. Наша молодежь видит результаты коммунизма и ищет спасения в фашизме. Сами власти боятся действенной антифашистской пропаганды, так как преступления коммунизма не менее зловещи. Вспомните фильм «Обыкновенный фашизм», в котором эти параллели более чем очевидны, считает наш слушатель Борис Павлович. Для некоторых правозащитников фашизм в России явление не случайное. По их мнению, он возникает там, где местное коренное население борется за свои права, отстаивает свою культуру и веру, не приемлет наглое поведение чужаков-иммигрантов. Молодежь у нас во всем разберется. Вот такое альтернативное мнение от нашего слушателя Доброго. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. У нас есть еще полчаса, чтобы пообщаться с вами. И я напоминаю, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». И вот прямо сейчас рядом с нами ее ведущий Михаил Соленков. Михаил, доброе утро. Что вы приготовили для наших слушателей?
Доброе утро, коллеги. Главные темы программы «Свобода в 9». Политический кризис на Украине. Конституционный суд страны перенес на более поздний срок рассмотрение вопроса о соответствии основному закону Украины указа президента Ющенко о роспуске парламента. Чрезвычайное происшествие в Чите. Гражданин Азербайджана предпринял попытку самоубийства в знак протеста против депортации из России. И, конечно, мы продолжим тему Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей.
Спасибо, Михаил. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, наши дорогие радиослушатели. А сейчас в Москве 8:30, и утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Украине сторонники коалиции и оппозиции сегодня планируют массовые митинги в центре Киева. Накануне президент Виктор Ющенко предложил премьер-министру Виктору Януковичу компромиссный план урегулирования политического кризиса. В Петербурге избит марокканский адвокат Халид Фелехус. Как сообщает газета «Ру», Фелехус занимается защитой иностранных студентов и неоднократно выступал против ксенофобии. Трое неизвестных напали на адвоката в воскресенье, он в больнице. В Новосибирском областном суде начинается рассмотрение по существу дела олимпийского чемпиона Александра Тихонова, обвиняемого в причастности к организации попытки покушения на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Верховный суд России сегодня должен огласить решение по вопросу о ликвидации социал-демократической партии. С соответствующим иском обратилась регистрационная служба, ссылающаяся на малочисленность партии. СДПР опровергает эти данные. В Турции властям сдался человек, попытавшийся вчера захватить пассажирский самолет. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», самолет, на борту которого находились 179 человек, совершал рейс из Диярбакыра в Стамбул. Захватчик потребовал лететь в Иран, но авиалайнер сел в аэропорту Анкары. Киргизская оппозиция начинает в Бишкеке бессрочный митинг с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Оппозиционные движения намерены собрать не менее 50 тысяч человек. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», 65 сторонников оппозиции продолжают политическую голодовку у здания парламента. В Багдаде весь день американские и иракские войска вели бои с повстанцами. Четверо иракских солдат погибли, 16 американских ранены, убиты трое боевиков. В Риге проходит неформальная встреча президентов 8 стран Европейского союза. Участники форума обсуждают судьбу Европейской конституции, пути интеграции ЕС и его конкурентоспособность на мировых рынках.
И несколько слов о погоде. В среду начнет портиться погода на западе Центрального федерального округа. Здесь пройдут осадки из дождя и снега. Дневная температура составит 6-11 тепла. На севере-востоке округа до плюс 2. А в четверг уже на большей части Центрального федерального округа пройдут осадки при облачности и поступлении более теплого воздуха. Температура вернется к своей климатической норме. В Москве в конце дня небольшие осадки. Максимальная температура 7-9 градусов. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр тутного столба. В Санкт-Петербурге также осадки. Местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Температура днем около 3-5 тепла.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских лагерей, учрежденный в память о восстании, организованном подпольным комитетом Бухенвальда 11 апреля 1945 года, рассказывает наша коллега Татьяна Вольская.
В этот день узники Бухенвальда, узнав о приказе гитлеровских властей при подходе союзных войск истребить десятки тысяч заключенных, обезоружили и захватили в плен более 800 эсэсовцев и солдат охраны, взяли лагерь в свои руки и так спаслись от уничтожения. Американские солдаты подошли только через двое суток. В годы Второй мировой войны нацисты создали в Европе 20 крупных концлагерей, у которых к концу 1944 года было около 1000 филиалов. В лагере смерти Освенцами, он же Аушвиц, погибли около 4 миллионов человек, из них, по разным подсчетам, от 1,5 до 2,5 миллионов евреев. В Треблинке, Майданике, Штутгофе, Собибуре, Бухенвальце, Берген-Бельзене погибли сотни тысяч человек. Депутаты Петербургского законодательного собрания предлагают приравнять бывших узников фашистских лагерей к участникам Великой Отечественной войны. Многим бывшим узникам выплачиваются компенсации, но все же не всем, говорит бывшая узница Вильнюсского гетто и двух фашистских концлагерей петербургская писательница Мария Рольникайте.
Получают отнюдь не все, а только те, которые могли представить документы, что они были либо 6 месяцев концлагеря, либо 18 месяцев гетто. А кто не смог этого доказать, тот ничего не получает. Это не очень правильно, потому что документами туго. Хорошо, что, например, в Вильнюсском гетто нас регистрировали и сохранились эти журналы регистрационные. А из Штутгофа я получила справку, что я там была, а многие не могли доказать. Некоторые доказывали через суд со свидетелями. Кто-то получает это уже из городских бюджетов, 1000 рублей в месяц, кто-то 500, непонятно, каким образом и почему такая разница.
Не менее важен вопрос о пенсиях, говорит председатель Петербургской ассоциации узников гетто и фашистских лагерей Павел Рубинчик.
Прибавки узникам были, а относительно будущего спикер ЗАГСа сегодня господин Тюльпанов заявил, что они решили поддержать просьбу узников и выйдут в Государственную Думу с ходатайством о том, чтобы узники фашизма получали бы вторую пенсию, так же как блокадники.
Бывшие узники фашистских лагерей считают, что их нужно приравнять к ветеранам Великой Отечественной войны, хотя бы потому, что во многих лагерях были восстания, не говоря о мощном духовном сопротивлении. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я снова напоминаю, что в продолжении темы этого репортажа мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а считаете ли вы, что современная молодежь достаточно знает о преступлениях нацизма? Нам пришло уже много сообщений, и пишите нам еще, мы обязательно вернемся к ним ко всем примерно через 10-15 минут, ну а пока...
А пока мы послушаем, что считают по этому поводу жители Волгограда.
Ну, с одной стороны, конечно, можно сказать, что молодежь знает о нацизме, судя по тому, что наше образование дает это в школе. Соответственно, люди об этом проинформированы. Но то, что на фоне этого всего появляются всякие свастики на домах, переходах и вот эти бритоголовые, не знаю, как их назвать, которые потом по своим же дедам бьют палками, бутылками, продают, так сказать, свою историю. Поэтому я считаю, что не, наверное, проинформированы, а вот грани не чувствуют между хорошим и плохим. Я считаю, что если это в истории были такие факты, значит, это можно. Если в Средневековье сжигали на кострах, это же не значит, что сейчас тоже можно сжигать на кострах. Если были факты нацизма, каким-то фашизма, да, в истории, это не значит, что сейчас это должно процветать.
Ну, если смотреть на проявления молодежи, например, такие движения, как скинхеды, неофашистские движения на символику, свастику на стенах, ну, это раньше было, но сейчас просто этого стало гораздо больше. Мне кажется, что просто молодежь, она если и знает, то уже по-другому, не так глубинно, не так глубоко. Она получает это как голую информацию, как голый исторический факт, что вот такое было, там деды воевали, и все. Нет полного представления действительно, к чему ведет вот определенные политические движения, там эти стадные чувства. Например, скинхеды те же идут бить другие нации только потому, что их друзья идут, для того, чтобы оторваться. Абсолютно несмотря, зачем это нужно, кто их направляет и к чему это может привести.
Материалы, которые сегодня идет в средней школе по противостоянию человечества фашизму в целом, совершенно недостаточно. Почему сегодня вот мы слышим те или иные проявления каких-то групп молодежи, фашистующего толка и так далее? Как такое возможно на территории России, в нашей стране, которая столько жизни положила, отстаивая вообще будущее не только свое, но и всего человечества в борьбе с фашизмом? Это вот, я считаю, одно из следствий того, что сегодня нет достаточно выраженной государственной линии, ядром которой является система образования, по объяснению того, почему вообще страна жизни потеряла, отстаивая свою независимость и борясь с фашизмом 60 лет назад.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, считаете ли вы, что современная молодежь достаточно знает о преступлениях нацизма. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Государственный комитет по вопросам радио, кинематографии и телевидения Китая призвал сотрудников средств массовой информации игнорировать так называемые рейтинги и пошлость и популяризировать социалистические ценности. В последние годы рыночные реформы способствовали производству разнообразных ток-шоу и реалити-шоу, что значительно повысило число телезрителей и радиослушателей, а также увеличило количество реклам. Русская электронная библиотека «Инверден» завершила сканирование всех 37 номеров журнала «Синтаксис», который издавался в конце 20 века в Париже под редакцией Марьи Розановой при активном участии ее мужа Андрея Синявского. По словам руководителя проекта Андрея Никитина-Перинского, 24 года жизни Марьи Васильевны Розановой связаны с этим детищем, поражающим нас своей своевременностью и современностью. Правительство Таиланда запретило раздел «Политический форум» одного из самых популярных в стране интернет-сайтов. Корреспонденты политического форума часто подвергали критике военных правителей страны, пришедших к власти в результате сентябрьского переворота. Главный мулла Красной мечети в Исламабаде призвал правительство уволить женщину-министра после публикации в прессе фотографии, на которой она обнимает мужчину-иностранца. Речь идет о министре туризма Нилофер Бахтияр. На опубликованной фотографии она обнимает своего инструктора по парашютному спорту. Снимок сделан во Франции, где министр прыгала с парашютом в рамках кампании по сбору денег для жертв землетрясения в Пакистане в октябре 2005 года. Эксперты рассматривают призыв Муллы как вызов президенту Мушаррафу. В Германии обнаружено неизвестное письмо бывшего канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, написанное в 1938 году. Письмо носит явно антифашистский характер. Адресат Аденауэра – Дора Пфердменгес, жена его друга, банкира Роберта Пфердменгеса. В письме Аденауэр пишет: «Какое счастье, что у нас есть природа, искусство, богатство мысли, душа и Бог. После всех трудностей однажды наступит воскресение, освобождение от гнета». Индийский суд рассмотрит иск, предъявленный британской модели Элизабет Хёрли и ее мужу Аруну Наяру, которых обвиняют в том, что во время публичной свадьбы они надругались над традициями индуизма. Свадьбу оплатил журнал Hello, в котором публикуется статья о знаменитостях. Журнал заплатил Хёрли и Наяру 2 миллиона фунтов стерлингов. На свадьбе, которая состоялась в Индии, новобрачные якобы употребляли алкоголь до совершения брачного ритуала и целовались у священного огня. Ранее Хёрли и Наяр обвенчались в соответствии с христианской традицией.
С новостями культуры нас познакомил Игорь Померанцев. В одном из старинных католических соборов в Нидерландах установлен новый витраж с изображением теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке как символ ада на земле, рассказывает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
К Пасхе в древнем соборе Синт-Ян, соборе Святого Яна в городе Денбос, открыли новый гигантский витраж под названием «Страшный суд» с, прямо скажем, непривычными для церковных стен вставками. Автор витража, голландский художник по стеклу Марк Мюлдерс, чьи витражи украшают многие крупные соборы страны, включил как элемент своего нового произведения фотографию летящего навстречу обреченным нью-йоркским башням-близнецам самолета. Фотография сразу бросается в глаза, ведь до сих пор в витражных изображениях фигурировали только библейские сюжеты и изредка знатные особы. Марк Мюлдерс. Некоторые говорят, что получилось слишком модно, но для меня это комплимент. В витраж включены 7 фотографических отпечатков, в том числе снимок 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке или, например, снимок черепа. Эти снимки отпечатаны на стекле, затем ретушированы специальной краской, после чего стекло дополнительно обжигается. Витраж представляет собой собрание символов страшного суда и разделен на ад, рай и чистилище. Рыба – это ихтус, один из символов принадлежности к христианской вере. Бабочка – воскресение и обновление. Есть также павлин с неким монстром на хвосте. Это символ зла, как составной части каждого из нас. Есть еще лестница, символизирующая чудеса, сотворенные Христом. Однако я выделил еще и ад на земле. Отсюда картины недостатки. Давних событий. В общем, случайных элементов витраже нет. Я горжусь тем, что получилось. Не является ли использование изображения теракта 11 сентября в обустройстве собора своего рода атакой католической церкви на ислам? Задают неудобный вопрос местные СМИ. И почему бы художнику не изобразить в качестве ада на земле циничные надписи у входа в фашистские лагеря смерти или даже фото располагавшегося неподалеку лагеря Вюхт? Нет, Марк Мюлдерс не ищет простых решений. Слишком часто все сводилось к изображению ангела с надписью «Мир на земле», пишет газета «Брабанс Дахблат». Витраж не атака на ислам. Это атака на террор и на зло, которое, как писал покойный философ Жан Бодрияр, возникло не извне, а внутри нас и нашего общества. Поэтому и стала современная икона зла, изображение горящих нью-йоркских башен, частью церковного витража о страшном суде, то есть о суде не над кем-то, а над нами. «Терроризм стал темой моего иконотворчества еще с 2001 года», пишет Марк Мюлдерс в пояснениях к своему произведению. «Внешний мир врезается в работу художника. Возьмите, например, полотно Герника Пикассо. Для меня это протест против убеждения некоторых верующих, будь то террористы, духовные или политические лидеры, что они смогут войти в рай с руками по локоть в крови». В пасхальные праздники на новый витраж пришло посмотреть более 200 посетителей. Очень красочно. Больше всего нравится, что такая богатая палитра. Конечно, внимание большинства сразу привлекает фотография теракта 11 сентября в левом нижнем углу, потому что все остальное более абстрактно. Изображение теракта сразу узнают все. Рассказала посетительница собора Святого Яна в городе Ден Бос в интервью местному радио. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Без четверти 9 в Москве на волнах Радио Свобода заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко предложил премьер-министру Виктору Януковичу компромиссный план урегулирования политического кризиса. В российских городах профсоюзы провели митинги в рамках акции «За достойную пенсию». В Турции властям сдался человек, попытавшийся вчера захватить пассажирский самолет. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Восемь часов 47 минут в Москве. Продолжит программу обзор региональной прессы с Антоном Лузгиным.
Тема приграничных отношений – одна из главных для газет Приамурья, тем более, когда дело касается осложнения этих отношений. Российские туристы не чувствуют себя в безопасности на противоположном берегу Амура, пишет еженедельник «Амурское утро». Большинство конфликтов, говорят сотрудники туристических фирм, началось в конце прошлого года. Именно тогда стало известно о намерениях российских властей сначала ограничить количество иностранных торговцев на рынках, а затем и вовсе лишить их мест. Впрочем, амурские чиновники утверждают, что наши отношения с соседями практически идеальны. Редкие исключения бывают лишь в том случае, когда российские туристы сами виноваты в конфликтных ситуациях. Однако рядовые туристы не всегда поддерживают представителей власти, которые передвигаются по сопредельной территории только в составе официальных делегаций. Очередной случай произошел совсем недавно. В конце февраля в Хайхет летаец ограбил двух амурчанок и одну из них убил. И в этот раз чиновники не связывают происшествие с конфликтом на межнациональной почве. И наша китайская сторона уверена в том, что это обычное уголовное преступление. В Китае оно квалифицируется как разбойное нападение, и власти Поднебесной заверяют, что если преступник будет пойман, ему грозит 25 лет лишения свободы. Между тем, в Москве торжественно открылся год Китая в России, и руководители соседних стран в очередной раз заверили друг друга в том, что русский с китайцем – братья навек, пишет еженедельник «Амурское утро». Волшебное средство от птичьего гриппа изобретено в Приамурье, но на месте почему-то не применяется, пишет «Амурская правда». Уже пару лет стаи диких пернатых, прилетающих к нам весной, вызывают страх у фермеров. Ведь летят они из южных районов Китая, где с такими инфекциями ситуация неблагополучная. Для предупреждения и борьбы с заразой чиновниками созданы объемные дорогостоящие программы, но оказывается, уже давно существует простое и дешевое средство борьбы с любыми инфекциями. Только применять его у нас в Амурской области почему-то не хотят. Специальным образом активированную воду, так называемые аналиты, используют с большим успехом не только за рубежом, но и у нас в России, рассказал корреспонденту газеты Александр Кудрин, заведующий кафедрой патофизиологии Амурской медакадемии. Если верить профессору, который занимается аналитом 10 лет, это панацея от любых инфекций. Стоимость производства просто смешная, сотые доли копейки за литр активированной воды. Установка по производству аналита недорога и невелика. Активировать воду можно в домашних условиях чуть ли не кустарными способами. Ее можно заливать в водопроводы, опрыскивать с помощью самолетов над местами гнездования диких уток. Вирусы птичьего гриппа, ящера, сальмонеллы, да и любые другие аналит способен победить очень быстро и эффективно. Препарат был включен депутатами Амурского областного совета в программу по борьбе с птичьим гриппом, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Волшебное лекарство оказалось слишком волшебным, заключает «Амурская правда».
С главными темами газет «Благовещенская» нас познакомил Антон Лузгин.
А продолжит утреннюю программу «Экономический обзор».
Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. В этом документе впервые размер штрафов за совершение наиболее опасных с экономической точки зрения нарушений, а именно злоупотребление доминирующим положением на рынке, заключение ограничивающих конкуренцию соглашений и осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, установлен в процентном отношении от суммы выручки при реализации товаров, работ или услуг. Российский «Газпром» утвердил программу развития своей газозаправочной сети, рассчитанную до 2015 года, которая, как прогнозирует концерн, позволит удвоить российский парк автомобилей, работающих на природном газе, а также сократить суммарные вредные выбросы в атмосферу на 1 миллион тонн. Документ, в частности, предусматривает ввод в эксплуатацию за этот период 200 газозаправочных станций и 90 передвижных автогазозаправщиков в 47 регионах страны. Сейчас, по данным «Газпрома», в России действует примерно 220 газозаправочных станций, 190 из которых принадлежат концерну, а на природном газе работают около 60 тысяч автомобилей. Продажи автомобилей иностранных моделей в России в первом квартале увеличились на 74% по сравнению с таким же периодом 2006 года и составили примерно 295,5 тысяч штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Лидером на внутреннем рынке страны, как и по итогам прошлого года, остается американская автомобильная компания Ford Motor, сумевшая продать в январе-марте более 39 тысяч автомобилей. На втором и третьем местах американская Chevrolet, входящая в концерн General Motors, и японская Toyota, сменившая на этой позиции южнокорейскую компанию Hyundai. Лондонская фондовая биржа в 2006 году сохранила свое доминирующее положение на европейских рынках первичных размещений акций. Как говорится в материалах исследовательской компании PricewaterhouseCoopers, на ее долю пришлось 45% как объема привлеченных средств, так и количество всех размещений. В целом, в прошлом году число первичных размещений акций в Европе увеличилось на 9%, до 653, а объем привлеченных компаниями средств на 27%, примерно до 65,5 миллиардов евро.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российского рубля с 11 апреля 25 рублей 92 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 78 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 34 цента.
8 часов 53 минуты в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Гала Дали, Надя Леже, Эльза Триале, жена Луи Арагона. Этих женщин России, русских жен-гениев, знает весь мир. А как сегодня живется русским женщинам на Западе с не нашими, то есть англо-франко, немецко-испано и так далее, говорящими мужчинами? К тому же мужчинами не очень известными.
Корреспондент радио «Свобода» в Берлине Юрий Векслер сумел поговорить на столь интимную тему с одной известной россиянкой, живущей сейчас в Германии, вместе со своим вторым уже иностранным мужем.
Это поет мсье Трике в опере Евгений Онегин. Он и задает тему восхищения иностранца русской женщины. А что такое для самих наших женщин иностранный мужчина? Муж иностранец. Вот одна из них. Назовем ее Татьяна. В России она была замужем за русским, а в Германии сначала за немцем, а теперь за американцем. На мой вопрос, может ли русская женщина почувствовать в иностранце своего мужчину и сказать про него «мой», она ответила.
Да, мой абсолютно может оказаться, да. На этот вопрос могу однозначно ответить утвердительно, да. Это не значит, что нету каких-то моментов, которые сильно разделяют. В этом плане, конечно, если это не русский мужчина, или, скажем так, хотя бы не русскоязычный, что является для меня одной из самых больших, наверное, проблем, то есть много вещей, которые сильно разделяют. Но ощущение того, что мой, есть однозначно. В конечном итоге все приходит к тому, что вот такой человек или такой человек. И с мужем русским, и с мужем немецким, и с мужем американским. Люди, когда видели меня с каждым из этих мужей, всегда считали, что пара очень странная. Как бы. То есть мы по-своему не подходили, по мнению таких сторонних наблюдателей, ни с каким из этих мужчин. При этом в свое время и в какой-то период жизни это было очень правильно и очень своевременно. И все было очень по-разному. Русский муж был достаточно, надо сказать, типичным русским мужем, который садился на кухню, стукал кулаком по столу и говорил: «Хочу есть!» И этого себе на Западе мужчины, по моему опыту, не позволяют. Это одна из больших разниц. То есть большое их отличие западных мужей от, так сказать, русских мужей в том, что на Западе женщины сильно эмансипировались. И невольно ситуация складывается так, что эмансипация как бы отражается на твоем образе жизни. Ты уже не собираешься и не готова соответствовать тому стандарту, что завтрак, обед и ужин будет на столе, мало того, будет все в холодильнике для этого, что все домашнее хозяйство будет на тебе и так далее, и так далее. То есть это традиционная роль женщины, ты можешь ее исполнять только настолько, насколько это тебе приятно. И если обеда нет, или у тебя не хватило на это времени, никто тебе не позволит предъявить право на готовый обед. Его нету больше в западном мире. Зато у тебя нету права ожидать от мужчины, что он тебя полностью будет финансово содержать. В этом существует довольно сильное равноправие, но такое же равноправие существует и дома. То есть ты имеешь полное право ожидать от твоего супруга участия в домашних твоих проблемах и проблемах семьи. Все равно, по моему мнению, речь идет о человеческих отношениях. Иностранец, не иностранец, русский, американец, немец. В конечном итоге решает просто, как человек пахнет, как он ест рядом с тобой. Приятно ли тебе просто с ним быть? И видит ли он без слов, что у тебя происходит в жизни, какое у тебя настроение и так далее. В результате все сходится именно на таких моментах, а не человеческие отношения. Это в любой стране основаны на чем-то гораздо более важном, чем даже просто язык или воспитание, или образование, или профессия. Особенно отношения между мужчиной и женщиной, они построены в основном на чем-то другом, что помогает в любой ситуации и при любых различиях все-таки найти общий язык, какой бы он ни был. Русский, немецкий, английский, или просто понять друг друга без слов. Мы действительно очень разные. А тем не менее, я просто очень счастлива. И это факт. Поэтому все остальное как бы можно попробовать объяснить. А факт тот, что у меня ёкает в животе почти каждый раз, когда я его вижу. Ну сколько, мы 4 года вместе, может быть, не такой долгий срок.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока» от корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Юрия Векслера. И снова возвращаемся к вопросу, который мы предлагали для обсуждения нашим слушателям. Считаете ли вы, что современная молодежь достаточно знает о преступлениях нацизма? И вот несколько сообщений. Не только молодежь, но и люди постарше просто не хотят знать о преступлениях нацистов, об Освенциме. А многие люди среднего и более чем среднего возраста поддерживают это, пишут наши слушатели Майоровы. Если бы молодежь была просвещена насчет звериного лица фашизма, знала бы, сколько людей было уничтожено в нацистских лагерях, расстреляно, что из трупов фашисты варили мыло и совершали нечеловеческие издевательства, вряд ли они вступали бы в фашистские организации, написала слушательница Савельева. Современная российская молодежь, фактически являясь пасынками родины, протестует против антинародной заворовавшейся власти, использует в своей борьбе элементы фашистской идеологии, о которой, к сожалению, знает только понаслышке, написал наш слушатель Новиков. К нашему стыду, молодежь ничего не знает не только об Освенциме, но и вообще о войне 41-45 годов. Я бывший морской офицер. В 45 году с войсками Белорусского фронта освобождали лагерь Освенцим. Моя жена бывшая узница Освенцима, она на 3 года моложе меня. Я эту девочку из лагеря вынес на руках, и она теперь является моей супругой. У меня сын герой Советского Союза, а внук герой России. Мы никогда не забываем об этом процессе, который произошел в 45 году. И очень плохо, что так помнят люди об этом в нашей стране, пишет наш слушатель вице-адмирал Григорьев, дважды герой Советского Союза. Ну а над программой работал продюсер Михаил Касторов, и мы, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Мы прощаемся с вами, желаем вам отличного дня.
До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
9720, 9760, 11715 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».